Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И, напомню, речь у нас идет о борьбе с помыслами. Мы говорили в прошлый раз о том, что помыслы могут быть от Бога, и человек должен научиться их принимать. Он должен научиться использовать ту силу, которую они в себе несут, потому что мы говорили, помысл – это всегда некая импульс, побуждение. И вот помысел от Бога – это не просто, скажем, некий рекомендация, некий комментарий, некое мнение. Это именно побуждение. Приняв его, мы получаем силу к осуществлению воли Божьей. Пустив его, мы эту силу к изменению нашей жизни, именно так, как того хочет Бог, не получаем и измениться уже не можем, ожидая, порой может быть очень долго, порой бесплодно, когда Бог посетит нас в еще раз. И поэтому, конечно, надо научиться отзываться, откликаться так, как это сделал Авраам. Сказал Бог: оставь отечество свое. Он оставил и пошел в землю, которую ничего не знал. Вот. Кроме помыслов от Бога, могут быть помыслы плотские, не духовные, а плотские помыслы, которые по существу, как всякому понятно, и побуждают страсти. И в отличие от духовных помыслов, помыслов, исходящих от Духа, всякий плотской помысел несет в себе некоторую приятность. То есть сам плотской помысел имплицирована некая интенция страсти. Человек, когда переживает, когда испытывает плотской помысел, в сам момент уже переживания ему хочется ту приятность, которая предполагается, описывается этим помыслом, который побуждает этот помысел. Человеку хочется именно, он не может уже, начав рассматривать этот помысел, он не может просто так от него отказаться, ему приятно то, что предлагает этот помысел. Вот это вот побуждение к страсти, то есть побуждение к тому, чтобы вожделевать этот самый, то, что предлагается помыслом, оно содержится именно в плотском помысле во всяком и является его родовой чертой. И, по сути дела, каждый человек опытно, а большая часть, подавляющее большинство людей знакомится с этим именно опытно, всякий человек, приняв плотской помысел и сделав то, что велит ему, к чему побуждает этот помысел, ему хочется делать это еще раз. Даже более того, скажем, просто рассматривая помысел, ну, интересно, скажем так, вот просто приятно понаблюдать за этим помыслом, то, что он мне рисует, я ничего не делаю, я только рассматриваю, только, так скажем, перелистываю возможные последствия этого помысла, проигрываю все это в собственном сознании и больше ничего. Но и от этого занятия оторваться я не могу. Мне приятно это делать. И более того, эта приятность этого делания настойчиво побуждает меня к тому, чтобы я сделал что-то еще в отношении некую, то есть чтобы я в эту приятность погрузился как можно глубже. И вот эта страстность, эта способность воздействовать на человеческую душу именно таким образом, что, помышляя плотской помысел, человек сразу начинает вожделеть, желать вот, как можно дольше сослагаться, пообщаться, подержать в голове, в сознании, в памяти, в сердце этот помысел. И вот это, этот помысел в силу именно внутренней, присущей ему плотской приятности, он становится неотвязным. Причем не надо думать, что помысел этот может иметь чисто буквально плотской характер, то есть помысел, возбуждающий похоть. Вовсе не обязательно, этот помысел может с еще большим наслаждением, и это испытывает гораздо больше людей, стремиться побуждать человека к любопытству. Но посмотри, но загляни, но узнай, но услушай. С еще большей похотью этот помысел принуждает человека к тому, чтобы осудить, узнать что-то тайное о человеке, каким-то образом узнать в человеке что-то такое, чего, за что бы ему, этому человеку, было стыдно. Этот помысел может возбуждать нас на гнев, на зависть, на сребролюбие, на обогащение, на воровство, на взятку, на жестокость, на что угодно. Вот. Это, скажем, по некой наивности люди думают, что именно так происходит только с точки зрения вожделения и возбуждения собственной похоти. На самом-то деле гораздо более злые страсти, но таким же образом действующие гораздо часто, чаще это любопытство, осуждение и раздражение. Они гораздо больше, обида, например, точно так же культивируется. Человеку настолько приятно ощущать себя обиженным, что он, хотя никаких поводов уже дальше и нет, а он просто носит себе обиду в своем сердце, потому что приятно осознать, что я вот такой невинно пострадавший, незаслуженно обиженный. Вот эта вот печаль в глазах, грусть постоянно о том, что вот такой вот я недолюбленный, несчастный и одинокий. Люди привыкают так же настолько, что им, для них становится это образом существования. И это тоже начинается именно с этого. Приятно, именно приятно, сладость некую испытывает человек от того, что приходит ему помысл обидеться. И, конечно, именно потому, что вот эта сладостность, эта сласть плотского помысла, она заключена в самом помысле, в самом. И именно потому, что от одного рассматривания помысла, просто, как говорят отцы, сосложение, когда мы позволяем себе помысел долго-долго наблюдать, наша душа уже прилепилась к той сладости, которая вот, рисуется этим помыслом. Именно поэтому надо вовремя заметить плотской помысел и вовремя его отбросить. Вот когда помысел только-только обозначился, сладость в нем уже есть. И мы по этому привкусу сладости, по знакомому воздействию помысла на нашу душу уже обозначили и опознали это как плотской помысел, его нужно сразу отбросить. Вот когда мы смогли это сделать, вот этот самый начальный этап развития плотского помысла в нас называется прилог. Вот, он только пытается каким-то образом предложить нам нечто соблазнительное, сладостное, страстный. Если мы сразу его отбрасываем, это не так легко, но при определенном ритме жизни, при исполнении определенных условий можно сделать, научиться и этому, и когда человек приобретает привычку, то он постепенно научается это делать, ну не то, что, скажем, постоянно и всегда, но, по крайней мере, научается это делать. И если вот он научился все плотские помыслы, те помыслы, которые он обозначает и опознает как плотские, он может их все выбрасывать, и если он это делает, то тогда, конечно, страсть не может к нему подобраться. Вот эта способность вовремя отбросить всякий сладостный, сластный, страстный помысел приводит к тому, что человек становится неспособным к страсти, он освобождается от страсти, он, в нем эта страсть не может развиться. И, конечно, главное условие тоже по мысли святых отцов, это всякий знает, если он прочитал хотя бы одну книгу святого отца, хоть какого-нибудь, неважно, это древние отцы, такие как Исаак Сирин или Иоанн Лестичек, или современные святые отцы, как святитель Игнатий Брянчанинов или Феофан Затворник, они за эту, за эти 1500 лет однозначно говорят о том, что только одного по отношению к помыслу нельзя делать, нельзя с ним спорить, нельзя ему противоречить. Конечно, некоторые люди, ну, в каком-то смысле забавы ради, показывая свою чистоту и святость, они могли на склоне своей духовной жизни заниматься подобными вещами, показывая все бессилие страстного помысла над ними. Но мы не то что не такие, мы даже и не приближались к той области, к тому деланию, которое делает людей такими. Мы сильно не такие. И поэтому для нас категорически запрещено то, что называется спорить с помыслом. То есть он говорит, например, нам, ну вот, видишь, у человека, например, новая машина, а он не работает так тяжело и так много, как ты. И эта машина уже вторая за месяц новая. И все новые и новые. Вот, ты понимаешь, что это зависть, но ты, вот, но ты пытаешься с этим как-то спорить. Ты пытаешься убедить, что на самом деле, да, у него там есть, наверное, там какие-то такие качества, какие-то такие-то вещи, такая необходимость иметь эту машину. Но в конце концов этот спор заканчивается чем? Ты просто начинаешь раздражаться и негодовать по поводу того, что у него подряд меняется несколько машин, и это ты считаешь несправедливым. Если ты пытаешься, ну, про блудную страсть даже и говорить не приходится. Вот, например, во время поста вспоминаются красивые, пышные, замечательные яства какого-нибудь праздника, например, Рождества Христова. Ты говоришь, да все это, еда это ничего не значит. Подумаешь, вспомню Рождество, какой от нее толк от этой еды. Вот пост, это другое дело. А еда, что еда, она растворилась в кишечнике, ушла в никуда, и никакого толка от нее все равно нет. Она не питает тело, главное питать душу. А это всего лишь так, обыкновенное вкусовое разнообразие. Споришь, споришь, заканчивается тем, что ты страстно хочешь покушать. Не то, что ты вспоминал с рождественской трапезы, но хоть что-нибудь вкусненькое. Потому что я же такую брань выдерживаю, я не собираюсь есть рождественскую еду. Но хоть что-то постненькое, но изысканное могу покушать, я же не нарушаю поста. В любом случае человек, спорящий, противоречащий внутри собственного сознания с неким помыслом, он проиграет. Это закон жизни совершенно безусловный, если он не достиг определенной чистоты сердца, определенной твердости воли, освященной благодати Святаго Духа, он не может противоречить этому помыслу. Именно потому, что помысел не является некой нейтральной картинкой, не является некой, скажем так, простой схемой, не цепляющей, не воздействующей ни на что больше. Просто вот некая нейтральная картинка, к которой я никак не отношусь. Это не логическая схема, не математическая задача, не рациональный вопрос. В любом плотском помысле содержится сласть, которая цепляет мое сердце и пленяет его просто потому, что я мысленно общаюсь с этим плотским помыслом. В любом случае, раз я его рассматриваю, мне кажется, я хочу его переспорить. На самом деле, я через несколько времени только пойму, что спорил-то им, потому чтобы он не уходил, потому что наблюдать его, бороться с ним, думать этот помысел для меня было приятно. И я не хотел его просто выбросить, а хотел сделать вид, что я с ним спорю. На самом деле я таким образом просто замаскированно сдавался ему в плен. И вот именно потому, что в каждом плотском помысле этот призыв к удовольствию, призыв к приятности, который пленяет, зовет, тянет мое сердце, он содержится. И надо быть именно осторожным, бдительным, внимательным, никогда не спорить с помыслом, всегда его выбрасывать, отметать, то есть просто внимание не обращать на этот помысел. Конечно, поскольку душа наша страстная, она цепляется за эти помыслы, привязывается к ним, то и в силу того, что нам приятно думать то, что нас думать заставляет, уже просто думать необходимо, конечно, для того, чтобы мы могли выбрасывать помыслы плотские из собственного сознания, из действия, из собственного ума, для этого необходимо научиться молиться. И молиться в данном случае будет, молитва будет достигать двух одновременно вещей. Во-первых, она сосредотачивает мое внимание не на помысле, не на тех вещах, которые мне предлагает помысел, а на Боге. Во-вторых, молитва есть призывание благодати Божией, которое будет уврачевывать мою душу и отгонять от меня эти самые помыслы. Понятно, что и очевидно всякому, что молитва поможет только в том случае, если она будет сосредоточенной, то есть не просто человек мысленно думает, продолжает думать свой помысел, а устами шепчет молитву. Такие случаи встречаются очень часто, и понятно, что сам человек же понимает и свидетельствует, что это ни к чему не приводит. Сколько бы он ни молился, желая выпить, пытаясь догнать помыслы об опьянении, он все равно выпьет, потому что он просто устами произносит слова молитвы, а должен именно внимание свое, ум свой оторвать от созерцания предлагаемой страсти и переместить это внимание в Бога. Вот молитва помогает организовать этот процесс. Когда человек смог перенести внимание ума из предмета страсти, из предмета, предлагаемого помыслом, в Бога, молясь Ему, сосредоточенным вниманием, сосредотачиваясь в Нем, тогда молитва исполнила свое дело, и человек приобретает возможность действительно вот преодолеть тот страстный помысел, который ему упорно навязывается. Это сосредоточенность. А второй момент, он сложнее, хотя и первый непростой, но второй еще сложнее. Молитва, чтобы действительно преодолеть порочную наклонность своего ума и сердца к получению удовольствия, молитва должна быть пламенной. Что значит пламенной? Ну вот как-то блаженный Августин в своей исповеди он говорит, что он много лет молился о том, чтобы Бог исцелил его от блудной страсти, и чтобы Бог даровал ему целомудрие. И только через много лет он понял, что когда уста молились об этом, сердце шептало Богу: «Только не сейчас». То есть в глубине души он жаждал именно вот этого удовольствия, и что бы там ни молились его уста, преодолеть ничего они не могли. И вот по этой причине молитва должна быть пламенной, то есть сердце должно жаждать того, о чем молятся уста. Именно жаждать, не просто хотеть, а именно пламенно хотеть, как вот однажды то ли притча, то ли реальная история такая, слышал я, когда один спортсмен, пловец, он все время оказываюсь то второй, то третий, то второй, то третий, никак не умея выиграть на состязаниях. Он дошел до отчаяния, сказал тренеру, что он уходит из спорта, потому что так он больше плавать не может. Тренер сказал, почему, что случилось? Он говорит, мне надоело быть вторым, третьим. Если вы не можете меня научить быть первым, то мне нет смысла заниматься дальше этим спортом. И тогда тренер говорит ему, надо, это очень просто, очень простой способ. Вот ныряй и проплыви, не поднимаясь из воды, три раза весь бассейн. Вот, то есть три раза туда и три раза обратно. В общем, что-то порядка 300 метров надо проплыть под водой, не поднимая голову из воды. Ну, пловец на этом, скажем, подъеме своей обиды, своего гнева, он вдохнул полной грудью, прыгнул в воду и начал плыть, и плыть, и плыть. Раз проплыл бассейн, вернулся, уже кое-как обессиленный, кислорода нет, надо дышать, но он мужественно, он терпеливо, он поплыл во второй раз, уже чувствует, голова кружится, уже мысли слабеют, он не очень понимает, где он находится, что он делает, зачем он делает, но он мужественно проплыл еще 50 метров, вот, развернулся, плывет обратно и чувствует, что силы его покидают, еще секунды, и он вот умрет, он делает еще несколько движений, и в конце концов, не выдерживая, он хватает, выплывает, выныривает из воды, хватает воздух легкими и жадно, жадно дышит, вот полной грудью, еще, не умея насытиться кислородом, организм иссяк кислород. Он не просто лежал под водой, он усиленно работал. И вот тогда тренер говорит, когда ты захочешь победить так, как хотел сейчас дышать, ты победишь. Вот это действительно вот так же относится и к молитве. Если то, о чем ты просишь Бога, нужно тебе так же, как воздух, ты, несомненно, получишь то, что ты просишь. Просто несомненно и без всяких сомнений. Но на самом-то деле мы не просим, никогда не просим. И особенно значимых для нас духовных вещей никогда не просим так, как будто это для нас воздух. Но если бы человек, желая избавиться там от алкоголизма, наркомании, развратности, гнева, обиды, сребролюбия, жадности, скупости, жестокости, раздражительности, если бы он воззвал к Богу всем своим сердцем, пламенно желая, чтобы Бог освободил его от действия этой страсти, то все помыслы бы улеглись, и человек получил бы то, о чем он просит. Но, тем не менее, вот бывает в природе, в мире, бывает такая категория людей, которых можно назвать люди простые. Простые. И для этих простых людей очень важно не то, чтобы вот они в этой борьбе с помыслами победили, а в том, чтобы этой борьбы с помыслов у них не было вообще. Потому что сосредоточенность ума на молитвы, жажда того, что мы переживаем, и жажда того, что мы просим на молитве, это вещи нужные, понятные, но не всегда есть категория людей, для которых это очень сложно. Люди простые, бесхитростные. И вот эти люди простые, для них вообще борьба с помыслами не нужна, и Бог их промыслом своим, в силу их простоты, Он освобождает от борьбы с помыслом. И они могут за всю жизнь практически не знать, что такое плотской помысел. Но для этого им надо научиться сделать три вещи, которые они вполне могут сделать. И по простоте своей они их делают. Они должны никого не осуждать, Потому что как только человек начинает кого-то осуждать, он обрекает себя на брань, на борьбу с помыслами. Это с неизбежностью, как вот закон всемирного тяготения. Второе, что необходимо, человек должен не помнить зла, то есть всех искренне, по-простому прощать. И третье, это насколько хватает сил, он должен служить окружающим его людям, выполняя их просьбы, тратя жизнь на то, чтобы вот как-то помочь, послужить окружающим людям. Вот то человек, если он не обычный, скажем, не искушенный, не умеющий, не любящий читать, не понимающий книг, очень простой, вот, то такому человеку при исполнении того, что я перечислил, не осуждать, прощать и служить, он может и освободиться от этой брани с помыслом, борьбы с помыслом. Его ничего не посетит, ничего никогда не затронет, ничего никогда никаким образом не уязвит его душу, если он это соблюдает. Но если он на кого-то обиделся, если он кого-то осуждает, то сам обрекает себя на борьбу с помыслами, а в силу именно своей определенной простоты, неискушенности читать книги по этому вопросу и поводу он не может. И поэтому положение его становится очень-очень опасным. Но важно при этом понимать каждому человеку, что вступая в борьбу с помыслами, борясь с ними, те, кто борется, пытаясь применить то, что уже было сказано, мы сталкиваемся с одной непонятной вещью и с одной неприятной проблемой. Непонятной вещью, одновременно являющейся неприятной проблемой. Некоторые помыслы мы видим, замечаем и понимаем их и можем их отразить. А некоторые мы как бы не видим. Мы просто осознаем, что у нас уже горит сердце, мы уже раздражаемся, мы уже завидуем, гневаемся, походствуем или жадничаем, мы уже что-то делаем и не заметили, как это получилось. Это происходит очень быстро. Мы не замечаем, как в нас скорит помысл, мы просто бах и хотим, бах и уже кричим. В мгновение мы уже вот с пеной у рта доказываем свою правоту. Как это получилось? Это только что был мирный человек. Как это взорвалось, как это получилось? Вот. Это потому, что душа, она созвучна тем помыслам плотским, которые в нас сеиваются. И эта страсть уже живет в сердце человека. А отсюда и встает для нас важнейший вопрос об очищении души.